Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 17 января. Сегодня говорим вот о чем. Как идут боевые действия в окрестностях Солидара и Бахмута? Итоги спасательной операции в Днепре. Поиски окончены. Погибли 44 жителя дома. Ипотечная программа для военных и беженцев ЕОСЭЛЯ. Как она работает? Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к украинцам 16 января, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне. Цитата: «Солидар, Бахмут и другие города, против которых Россия сосредоточила свои последние, наиболее подготовленные силы. Также рассмотрели ситуацию на южных направлениях фронта. Видим, что готовит Россия». Президент добавил, что ВСУ действует все время, чтобы уменьшить наступательный потенциал армии Российской Федерации, а именно украинские защитники стреляют по складам, штабам и коммуникациям оккупантов. Ранее о планах России наступать на запорожском направлении уже заявляли представители сил обороны Украины и украинская разведка. Проект Deep State сообщал, что у оккупантов даже есть успех последние дни к юго-западу от Гуляйполя. Они захватили там несколько сел. Также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Путин дал приказ новому командующему сил оккупантов в Украине Герасимову захватить весь Донбасс до марта. У России уже есть ограниченные успехи там этой зимой. Они захватили большую часть Солидара и продвигаются к Бахмуту, Маринке и Авдеевке. Сегодня в студии мы поговорим о том, удалось ли России перехватить инициативу в войне с Украиной и чем это чревато для ВСУ. Как украинским защитникам поломать планы Путина захватить весь Донбасс или пойти на Запорожье? И помогут ли в этих планах британские танки «Челленджер-2» и бронетранспортеры «Бульдог»? С нами сегодня будут военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Цветан и российский политолог Иван Преображенский. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Можете писать в наш Viber, его номер +38 095 151 95 05. По этому же номеру вы можете писать и звонить в Телеграме. Звонить можно будет совсем скоро, участвуйте в разговоре в студии. Ну а начнем мы с ситуации на Восточном фронте, и вот что происходило там в минувшие сутки.
Бахмут. За прошлые сутки, по сообщению Генштаба, армия Украины отбила атаки на сам город и 7 точек на подступах к нему. Спорная Белогоровку, Краснополовку, Солидар и Соль с северо-востока, на Пивничной и Каменку с юго-запада. По данным Deep State, критическая ситуация в Клещеевке. Российская армия вплотную подошла к селу и, возможно, контролирует его часть или даже полностью. Кроме того, вбивает клин между Красной горой и Подгородним. На территории ЖД-станции Соль противник, вероятно, уже присутствует. Это главная железнодорожная станция Солидара. Запад Донецка. Здесь отбиты атаки агрессора на Водяное и Невельское, а также на Марьинку и Победу. Россия пыталась совершить точечное наступление, но безуспешно, уточняют в Deep State. На стыке Луганской и Донецкой областей Россия снова получила отпор при попытке наступать на Белогоровку и Верхнекаменское. Из артиллерии и танков войска России в прошлые сутки обстреляли более 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении, 6 на Авдеевском, 7 на Сватовском, а также Угледар и села на стыке с Запорожской областью.
Мой коллега, корреспондент настоящего времени Андрей Кузаков, работал в окрестностях Солидара и Бахмута. Вот как воюет там армия Украины.
Это Бахмут. Несмотря на взрывы, в последние дни здесь стало немного спокойнее. Российские войска поняли, что взять город в лоб не выходит, поэтому остановились.
Будь-яке скопичення, котрі він спробує утворити більше, ніж просто диверсійна група на 10 людей, вона не може залишитися непоміченою при пересуванні до Бахмуту. Бо навколо достатньо велика кількість, відкритих ланів.
Это означает, что любое штурмовое подразделение, которое напрямую будет подходить к городу, накроет украинская артиллерия, что и происходило уже неоднократно.
Вони це розуміють, що Бахмут це для них така неприступна фортеця. І вони зараз по флангам луплять. Результатом маємо от експресію навколо Солідара. І треба бути відвертими, що перший крок їм вдався, бо вони такі у місті.
К Солидару мы как раз и движемся, едем вдоль линии фронта. На том заснеженном склоне уже российские позиции. Дистанция чуть больше 1000 метров.
Ну, это так близко?
Ну, а что вы хотели? 1200-1500, да. На відстані пострела снайпера, на відстані пострела «Птура».
«Птур» — это противотанковая управляемая ракета. «Магяр» ускоряется.
Тут зазвичай все прискорюються, чтобы... не шукати собі зава. Це хлопчикам не дуже повезло. Ой, у них ще й поранений там. Але вже приїхала друга машина, забере.
Командир тактической группы объясняет, почему российские войска так заинтересованы в этом направлении.
Бачите, такі файні дороги.
Да.
Оце та Слов'янська траса, за котру борються пси, щоб її контролювати. Вона веде прямо на Крам.
Крам – это Краматорск. Его взятие – это путь к оккупации всей Донецкой области. Поэтому украинские военные делают все возможное и невозможное, чтобы планы России не воплотились. Как сейчас в Солидаре. Первым делом мадьяр демонстрирует, что украинские бойцы по-прежнему в городе, который Минобороны России объявила полностью захваченным.
15 січня.
Координати на цього.
Ось прапор України.
Це те, навколо чого йде постійна дискусія, чи є війська ЗСУ у Солідарі, чи нема. Це західна сторона міста Солідар, на котрій майоріє український прапор, і це є кордон, меж, лінії оборони ЗСУ. І так є по факту станом на 15 січня, обідній час, незалежно від того, що нам показують мапи, коментарі, експерти, всяке інше, ви бачите це на свої очі.
Но в этот район пытаются прорваться российские подразделения. Вот они. По ним украинские минометчики открывают огонь. Российские солдаты прячутся, а украинские бойцы пытаются достать их дроном «Камикадзе». Но потом вновь решают применить артиллерию.
По підвалу, що там 20 псів спустилося, «Камикадзе» губить зв'язок. Викликаємо. Та нехай в'є 155-ку туди.
І к бою підключається 43-я артилерійська бригада ВСУ. Самим крупним калібром, який є, 203 мм.
Отлично, отлично.
Супер,
туда.
Супер.
Вилазять, гасі! Во, таракани, таракани,
Вот так сейчас происходят бои за Солидар. Птахи мадьяры корректируют артиллерию 43-й бригады, и она сейчас наносит огонь по тем местам, по тем позициям, куда зашли российские подразделения.
Да. Украинские военные подсчитали, что после этого удара могли погибнуть около 20 российских солдат. И это в очередной раз доказывает, на какие жертвы идут российские командиры.
Сейчас бойцы подразделения «Птахи Мадьяра» срочно перемещаются в Бахмут, потому что поступила информация, что одно из подразделений было заблокировано в опытном. И сейчас бойцы будут помогать, сопровождать проведение операции по деблокированию.
Опытное – это окрестности Бахмута. Бойцы занимают точку и поднимают в небо птиц. Вот дома. В одном из них находится украинское подразделение. Его заблокировали российские военные.
Відбувається вуличний бій в околицях міста Бахмут. І в одному будинку ворог, напротив будинку наші сили. Очевидно, ворог очікує підкріплення.
Украинская артиллерия не дает российским военным подойти ближе. В это время бойцы из других украинских подразделений идут на прорыв.
Но пока не стреляйте, не стреляйте, зараз штурм будет идти.
Уже пішов штурм,
сейчас дымы дают.
Операция длилась несколько часов. Всех заблокированных украинских бойцов удалось спасти. На этом участке фронта все прошло успешно. Ближе к вечеру мадьяр на своей странице в социальной сети сообщил, что российские штурмовые группы зашли в западную часть Солидара. Линия фронта сместилась за черту города, но битва за этот населенный пункт по-прежнему продолжается. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полей. Настоящее время.
В Днепре окончена спасательная операция на месте обрушения жилого дома от российской ракеты. Итоги удара таковы. Спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 44 человека, из них 5 детей. Травмированы 79 человек, из них 16 детей. Спасатели за эти дни получили 47 сообщений о без вести пропавших, из которых 23 человека нашли погибшими, четверых нашли живыми у родственников и в больницах. Вот вы сейчас видите, как выглядела вот эта вот спасательная операция, многодневная, после попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом в Днепре. Еще раз повторю, по окончательным данным погибли в результате этой атаки 44 человека, из них 5 детей. Доступное жилье для военных и переселенцев от государства. В Украине вот уже 5 месяцев работает ипотечная программа ЕОСЭЛЯ, которая позволяет приобрести жилье по 3% годовых. Моя коллега Анастасия Середа разбиралась, какие документы и доход должна иметь семья, чтобы воспользоваться этой льготной программой. Есть ли какие-то ограничения?
Програма доступного кредитування житла «ЄОСЕЛЯ» запрацювала з 1 жовтня 2022 року. Її мета – доступне житло для переселенців, військовослужбовців, медиків та вчителів.
Кредит можна взяти на 20 років, під 3% річних всього-навсього. В порівнянні, наприклад, з звичайними умовами для інших категорій населення – це 15-20%. Від банку, тому це така досить суттєва вигода.
Є обмеження за віком. Покупець має бути не молодшим за 18 років і не старшим за 70. І категорією, тобто мати підтвердження, що він належить до певної пільгової категорії.
Позичальник за цією програмою має бути службовцем обов'язково державного сектору. Тобто, якщо це лікар, це має бути державна клініка, поліклініка. Якщо це вчитель, це має бути державна школа.
Переселенці мають надати довідку, що підтверджує їхній статус. Наявність у них житла на окупованих територіях чи зоні бойових дій не позбавляє їх можливості придбати житло за програмою «ЄОСЕЛЯ». Якщо вже є квартира на підконтрольній Україні території, то участь у пільговій програмі вони не братимуть.
Тобто фактично, що ця програма означає? Ця програма означає фінансування банків, які будуть фінансувати певні категорії людей, щоб ті могли в кредит придбати собі квартири. І держава для певної категорії людей буде компенсувати частину відсотків.
Отримати кредит на житло за програмою ЄОСЕЛЯ українці можуть у 4 банках. Заяви можна подавати в усі, навіть якщо ви не були їхнім клієнтом раніше.
Це Ощадбанк, Укргазбанк, Глобусбанк і Приватбанк. Якщо подивитись на заявки і на ті банки, з якими хочуть співпрацювати самі покупці-позичальники, це переважно державні банки. Спершу можна залишити заявку в застосунку «Дія», який проаналізує документи первинні щодо доходів, щодо статусу людини. І в програмі «Дія» людина отримує таке, можна сказати, перше попереднє рішення, що людина, в принципі, може претендувати на участь в цій програмі, і який може бути, наприклад, допустимий розмір виданого кредиту.
Після цього можна визначитися з параметрами бажаної оселі та її віком. Тут є обмеження.
На жаль, таунхауси і будинки не підпадають під програму ЄОСЕЛЯ. Будинку має бути не більше багатоповерховому, не більше 10 років. І площа на одну людину 52,5 квадратних метра. Але якщо це сім'я, то на кожну людину плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї.
До складу родини зараховують чоловіка, дружину і дітей, яким не виповнилося 18 років. Наприклад, сім'я з 3 людей не може розраховувати на житло у більш як 94,5 квадратних метри. Під програму підпадає навіть незбудоване житло.
Кредитування не тільки готового житла, а відбувається кредитування житла, що ще будується. Тобто, з одного боку, тут вирішується і проблема людей з житлом, а з іншого боку, і стимулюється будівельна галузь, щоб відбувалося будівництво нового житла.
На етапі котловану на сьогоднішній момент ні, тому що більшість об'єктів, які акредитовані і державна компанія «Укрфінжитло» допускає до участі в програмі «ЄОСЕЛЯ», це будинки з готовністю все ж таки хоча б 20-30%, де вже зведено декілька поверхів моноліту, і є дуже помітна динаміка будівництва.
Є обмеження і по вартості квартири. Щоб її дізнатися, ціну квадратного метра по вашому регіону необхідно помножити на коефіцієнт. Для міст-мільйонників це 2,5. Для обласних центрів з населенням вище 300 тисяч коефіцієнт 2. Якщо це місто, де менше 300 тисяч населення, множимо на 1,75. Для інших населених пунктів множимо на 1.
Буває така вимога, що банк просить, наприклад, збільшити перший внесок, щоб це було не 20%, а 30%. Наприклад, якщо квартира дорожча, ніж допустимо за програму, або якщо є певні сумніви стосовно платоспроможності позичальника. І дуже часто люди йдуть на такі кроки, вони в змозі трошечки додати першу суму, перший внесок, але придбати це житло.
Аби зрозуміти, яким має бути дохід, щоб банк надав кредит, розраховуємо разом із забудовником вартість житла і щомісячної оплати по кредиту.
Віємо, що до нас приходить військовий зі своєю родиною, запит є на простору двокімнатну, 63 квадратних метри. Вартість такої квартири орієнтовно зараз складає 3,5 мільйона гривень. Відповідно, перший внесок за умовами ЄОСЕЛ, якщо це 20%, буде складати приблизно 600 тисяч гривень. І тоді щомісячна виплата буде складати орієнтовно 12-12,5 тисяч гривень, вже враховуючи відсотки.
За 5 місяців, які діє програма, нею встигли скористатися вже 500 родин. У подальшому програма доступного житла зі ставкою 7% має запрацювати і для решти населення уже не пільгових категорій. Такі плани уряд має вже на 2023 рік.
16 января президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к украинцам, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне. Цитата. «Солидар, Бахмут и другие города, против которых Россия сосредоточила свои последние, наиболее подготовленные силы. Также мы рассмотрели ситуацию на южных направлениях фронта, а мы видим, что готовит Россия». Конец цитаты. Президент добавил, что ВСУ действует все время, чтобы уменьшить наступательный потенциал армии РФ, а именно украинские защитники стреляют по складам, штабам и коммуникациям оккупантов. Ранее план РФ наступать на запорожском направлении уже заявляли представители сил обороны Украины и украинская разведка. А проект Deep State, который следит за развитием боевых действий в онлайн-режиме, сообщал, что у оккупантов даже есть успех. Последние дни к юго-западу от Гуляйполя они захватили там несколько сел. Также представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Путин дал приказ новому командующему сил оккупантов в Украине Герасимову захватить весь Донбасс к марту. У России уже есть ограниченные успехи. Там это и зимой. Они захватили большую часть Солидара и продвигаются к Бахмуту, Маринке и Авдеевке. Вот сейчас мы видели, что очень сложная ситуация, например, в Клещеевке. Это юго-восток от Бахмута. С нами Роман Цветан, военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе. Роман, здравствуйте.
Приветствую.
Роман, ну вот сказал президент о том, что после того, как на заседании Ставки рассмотрели ситуацию на южных направлениях фронта, он заявил о том, что мы видим, что готовит Россия. Как вы думаете, что Россия планирует на юге?
Они могут планировать единственное, попробовать пересечь рокадные дороги, которыми питается наша донецкая группировка из центра Украины, из-под Запорожья, из-под Днепра. Это дороги, которые идут вдоль, мимо Павлограда, мимо Покровска и заходят там в Константиновку и в сторону Донецка, в сторону Славянска и Краматорска. Движение видно, подготовка к движению российских войск также отслеживается нашими войсками. Это у них сейчас есть определенное оживление в районе Угледара, чуть западнее Угледара, то есть до Новоселки. Они пытаются продавить наши войска примерно так же, как пытались и пытаются и в районе Бахмута продавить наши войска по направлению к Курахово и по направлению к Покровску. И есть определенные движения в районе Гуляйполя, это южнее Гуляйполя, со стороны Полох также российские войска пытаются захватить, по крайней мере сейчас несколько сел действительно было занято, но это была серая зона, очень неудобная для обороны рубежи, потому россияне их взяли и уперлись в само Гуляйполе и гарнизон Гуляйполя. То есть направление из-под Гуляйполя и из-под Угледара, вот оно одно из таких основных направлений на север. Как раз это ложится в общую канву задач российской армии захватить весь Донбасс, то есть всю Донецкую область. Им придется для этого еще выполнить определенный маневр в планах, как минимум, часть Запорожской области и юго-восточную часть Запорожской области, то есть это район Гуляйполя и дальше на север в район Павлограда, уже Днепропетровская область, и уже постараться с запада, юго-запада поджать Покровскую группировку украинскую.
Роман, а вы говорите о том, что одна из целей наступления этого возможного российского на юге – это перерезать дороги, которые питают украинскую группировку на Донбассе. А где конечная цель вот такого вот наступления? То есть где им нужно остановиться, грубо говоря, для того, чтобы добиться своих усилий, своих целей?
Они питают, по крайней мере, надежду все-таки оккупировать всю Донецкую область. Дело в том, что без оккупации полностью всей Донецкой области, та часть Донецкой области, которая сейчас есть под оккупацией, она ни экономически, ни энергетически не рабочая. То есть она неэффективна, она не может не питать, допустим, даже той же водой Донецк. Вода берется из-под Славянска, с севера Донецка, с райгородка, идет мимо Часовьяра, поднимается на Донецкое Верхнекалинское водохранилище. Сейчас Донецк уже последние как минимум полгода без воды, и вся часть Донецкой области без воды. Нет энергоснабжения, так как две теплоэлектростанции, Зуевская и Старобешевская ТЭСы, они не вытягивают, не удерживают мощности и не держат частоту. Им надо Кураховская теплоэлектростанция, вот как раз сейчас они по ней, несколько дней назад по ней был нанесен удар, она вышла из строя, не может подпитывать и держать частоту на оккупированной части Донецкой области. У них сейчас останавливаются насосы, рвутся трубы от морозов, то есть полностью выходят из строя. Потому им очень важен весь донецкий потенциал, потенциал всей Донецкой области. Потому они будут пытаться занять именно только Донецкую область, может быть, еще часть Запорожской, только для того, чтобы прикрывать именно Донецкую область. И там остановятся.
Роман, а получается, Россия уже перехватила инициативу на фронте. Мы теперь говорим не о контрнаступлении вооруженных сил Украины, да, о том, как отбить вот эту очередную атаку России, но все больше сообщений от украинских чиновников и с стран Запада можно видеть опасения того, что Россия готовит очередной удар. Инициатива на поле боя уже у России?
Так и есть. Где-то, можно сказать, полтора месяца назад, после G20, когда резко уменьшились поставки вооружений украинским войскам. Мы это видели, вот даже по некоторым позициям упали транши до 200 с чем-то миллионов долларов. Это так на 2-3 дня максимум. То есть нас остановили после G20. И именно тогда, можно сказать, месяца полтора назад мы потеряли как минимум инициативу на поле боя. Нечем просто было воевать, и тем более район Бахмута вытащил все наши резервы. Потому можно говорить о том, что сейчас инициатива, как минимум по планированию, находится у россиян. Мы по некоторым участкам фронта действительно переходим в глухую оборону. Готовимся, по крайней мере, перейти. Потому все зависит, инициатива зависит от силы средств и стратегического планирования. Я думаю, после Рамштайна, который будет вот на днях, после тех обещаний, которые нам дают, по крайней мере, наши партнеры, после захода новой техники наступательной, инициатива опять перейдет в наши руки.
Роман, а благодаря чему это стало возможным? Ну, вы сказали, да, что один из факторов – это не предоставление вовремя Украине военной помощи. Притормозилась она, вот с вашей точки зрения, после саммита Большой Двадцатки. А вообще, это вот эффект от мобилизации, да, мы видим этой частичной, так называемой, в России?
Нет, эффект от мобилизации, он не так показателен. Они напитали войсками и определенным количеством сил, то есть войск в линию фронта, но не это является, так сказать, в планировании приоритетным. В планировании приоритетным является наличие своих сил и средств. Так вот, своих сил у нас хватает, у нас просто не хватило средств. Пока в район, то есть я обозначил G20, это чисто временной отрезок, но в это время, в течение буквально месяца в районе G20 проходили определенные выборы, перевыборы в Соединенных Штатах Америки. Именно вот эти выборы и некоторые моменты, связанные с политическим противостоянием, при этих выборах, выбора спикера Палаты представителей, как раз это и являлось вот таким притормаживающим фактором. Сейчас эти препятствия сняты в политиками наших, ну, в политическом противостоянии наших партнеров. И я думаю, мы в ближайшее время опять перехватим инициативу.
Да, но я вас еще раз прошу, вот ваше мнение касательно ваших ожиданий от Рамштайна, ну и эффекта, который уже, возможно, будет на поле боя от предоставления достаточно такой солидного пакета военной помощи в Великобритании, там около 100 бронированных машин. Расспрошу у вас, я вас сначала еще давайте немножко о России поговорим, чтобы понять, к чему готовится Российская Федерация и что у нее получится. Там вот Шойгу развернул такую немеренную активность, снова якобы он побывал в... на поле боевых действий, то есть в Украине. По крайней мере, об этом заявило российское министерство обороны. Дословно, на командном пункте группировки «Восток» Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях. Также Шойгу заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях. Ну и опубликовала российская Минобороны видео, на котором Шойгу проводит это совещание с военным руководством, вручает какие-то награды. Невозможно идентифицировать, где были сняты вот эти вот кадры, там замазаны все и документы, которые присутствуют на столах. Ну а после этого появилась новость, что Шойгу провел совещание по увеличению численности российской армии. Давайте посмотрим, как это выглядело.
Уважаемые коллеги, президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации, возможно, только за счет усиления ключевых структур компонентов вооруженных сил. Создать 2 новых межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил, Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов Российской Федерации. Усилить боевую составляющую военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения. Масштабные изменения состава вооруженных сил, увеличение их численности, изменения военно-административного отделения Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023-2026 годов, потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих, командующих, принятия соответствующих компетентных решений. Особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащим по контракту, обеспечить своевременную подачу вооружения военной специальной техники и других материальных средств, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах вооруженных сил в соответствии с возросшей потребностью войск. Все мероприятия должны быть сведены в комплексный план наращивания состава численности вооруженных сил Российской Федерации и синхронизированы со сроками поставки по государственному оборонному заказу вооружения, военной специальной техники и материальных средств, строительства инфраструктуры для размещения войск, сил и обеспечения соответствующими ресурсами.
Господин Светан, такое впечатление, что российское военное командование начало какую-то деятельность, начало реально работать, возможно, да, я не знаю, согласны вы со мной или нет, с чем вы связываете такую медийную активность российского министра обороны, ну и что поменяется с Герасимовым на этом этапе войны, с вашей точки зрения, вот мы видели сейчас его на этом совещании у Шойгу, чему научилась Россия, как теперь она будет воевать, такое впечатление, что там какие-то серьезные процессы военные запустились к долгой войне или к решающему удару?
Нет, это процессы, которые только начинают запускаться. Это пока мы видим просто медийную подачу как таковую. Такого рода процессы к ведению боевых действий запускаются иногда годами. Это не 1-2 дня, и тем более не месяцы. Потому виден определенная задача по российским вооруженным силам, по российскому оборонпрому. Они готовятся к длительной войне. Где-то лет на 10 как минимум увеличивают количество вооруженных сил, где-то на 300-350 тысяч войск. Для этого, для увеличения количественного состава, естественно, подготавливают и, видно по заявлениям, начинают как минимум готовить и полигоны, и пункты приема личного состава, расширяют эту так называемую свое горлышко. Это бутылочное горлышко, мобилизационная система, они уже поняли свою большую ошибку, оно пропускает максимум 150 тысяч человек за 2 месяца, и еще и не готовые с не готовы к поставкам вооружений для того, чтобы вооружить эти 150 тысяч, потому начинают с точки зрения военной правильно, но только готовы они будут к полностью запуститься через несколько лет, а частично, как минимум через полгода, где-то на лето они смогут более-менее подготавливать эти 150 тысяч за 150-200 тысяч за 2 месяца и не быстрее. Ну а то, что это начинает такого рода действия министр обороны, это в принципе большой завхоз, это не генерал, который занимается ведением боевых действий. Ведением боевых действий занимается генштаб, начальник генштаба, которым является до сих пор тот же Герасимов. Именно он отвечает за боевую подготовку и за ведение боевых действий. Потому мы видим пока заявление завхоза в маршальских погонах. Но те действия, которые могут быть выполнены армией, мы еще увидим. Но пока в ближайшие полгода больших проблем российская армия украинским войскам не принесет. Они, еще раз повторюсь, могут быть готовы к каким-то более-менее реальным действиям не раньше, чем через полгода, на начало лета.
И напомню, к нам можно звонить в прямой эфир по телеграмму, его номер +38 095 151 95 05. Дозвонился к нам зритель или слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Киева. Вот слушаю господина Романа, у меня есть к нему вопрос. Он говорит о том, что ожидать каких-то действий со стороны России можно через полгода только. Ну вот, может быть, он сможет прокомментировать сейчас. Везде пишут, и эксперты разные говорят о том, что ну вот в феврале будет год полномасштабного вторжения, да, и мы уже видели, что с назначением главнокомандующего, или кто он там в России, вот, была эта бомбежка в Днепре. Стоит ли, как считает эксперт, ожидать от России вот таких действий против мирного населения, Киев, Днепр, какие-то большие города, то есть не только Донбасс, а и вся Украина тоже. Спасибо.
Спасибо большое, да. Ну, наверное, вот если так подытожить вопрос, вы сейчас говорите, да, о каких-то территориальных захватах, да, на которые может реально претендовать Россия, и когда у нее на это будут ресурсы. Что касается, ну вот, террора, да, который мы сейчас видим, какую роль он будет играть в будущем, будет ли на него ставить Герасимов и Путин дальше?
Более-менее можно спрогнозировать реально это боевые действия, так как все рассчитывается по формулам, война это математика, ее действительно можно просчитать. А вот действия террориста просчитать практически невозможно. То есть особенно террориста, который выполняет определенные геноцидные задачи. Потому россияне могут в любой момент нанести такой удар, как это было нанесено в том же в Днепре. Мы видели в этот же день и удар по Киеву, и именно не точным оружием, то есть можно считать оружием массового поражения. Потому в любой момент россияне могут это выполнить, и это не зависит от назначений. То есть это не зависит ни от Герасимова, ни от кого угодно, так как у них сейчас большие проблемы с высокоточным оружием. Они могут наносить удары неточным. Еще раз повторюсь, это уже можно считать оружием массового поражения, так как удары такого рода техникой, они приносят очень много, очень большие человеческие жертвы. Могут в любой момент.
Еще к вопросам касательно Беларуси. Там сейчас идут летные учения совместные белорусско-российские. Ну вот с вашей точки зрения, зачем это армия Российской Федерации тренироваться вместе с белорусами? Ну вот там много вертолетов, самолетов. Там есть какой-то в этом прикладной смысл или это символический скорее смысл?
И это выполняют такого рода учения каждый год. Эти учения, которые сейчас проходят, ничем не отличаются год назад, два, три, четыре назад. То есть, в принципе, с военной точки зрения, сами учения не несут никакой нам угрозы. Единственное, что те самолеты, которые сейчас перебазированы, где-то примерно эскадрилья самолетов перебазирована в Беларусь, они могут выполнить определенную боевую задачу спуском ракет Х-59, которые мы вот видели. И в крайней волне тоже там до десятка ракет Х-59, это то, что может отработать со стороны Беларуси. Но эти ракеты перехватываются нашими системами ПВО, зенитно-ракетными комплексами довольно-таки успешно, потому я думаю, мы отразим эту атаку, если вообще она будет. Пока не видится в ближайшее время такого рода атаки.
Роман, ну и давайте о том, как вы сопротивостоять этим планам Российской Федерации, перехватывать самим инициативу. Британия объявила о том, что выделяет Украине новый пакет военной помощи. Я перечислю. Это эскадрон танков «Челленджер-2», 8 орудий АС-90, бронетехнику и БТР «Бульдог», несколько десятков беспилотников, 100 тысяч артиллерийских снарядов, 100 усовершенствованных ракет и запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин. Достаточно такая ощутимая военная помощь, там и впервые танки. Давайте сначала об этих танках. Очень просит Украина танки именно западного производства. А чем они принципиально отличаются от танков советского производства? Чем они помогут? Ну вот, по крайней мере, вот этот вот эскадрон «Челленджер-2». Да, еще о «Леопардах» пока рано, наверное, говорить. Еще нет каких-то новостей о них. Ну, по крайней мере, эти танки чем хороши, что они позволят сделать?
Ну, если говорить о том, сколько нам такого вооружения надо, то есть вот это то, все, что вы перечислили, надо умножить на 10, и тогда это достаточное количество для выполнения какой-либо одной стратегической задачи, допустим, выхода на Азовское побережье или, допустим, выхода в сторону Луганска, на Луганск, то есть умножать на 10. Я думаю, умножится то, что сейчас нам передали Британия, в ближайшее время умножится на 10, и мы все это получим. То, что может сделать взвод танков, то есть взвод это три рота танков, это нам передают роту танков, это три взвода по три танка плюс один головной танк, то есть где-то десяток машин. Хотя это наше деление роты у Великобритании и в натовские, там до 14 танков все-таки, чуть больше взводов во взводе танков. Он может выполнить, рота может выполнить задачу где-то на ширине километра полтора-два, на глубину тоже от километра до двух. То есть это такой бронированный кулак, но сами по себе танки это не оружие прямого действия. То есть для того, чтобы он выполнял определенные задачи в наступлении, этим танкам должны быть признаны еще боевые машины пехоты где-то в количестве, ну, в три раза большим, чем количество самих танков. То есть, в принципе, по количеству передаваемых челленджеров и, допустим, тех же Брэдли, это вот говорит о том, что мы собираем, допустим, какой-то мех-кулак. Для этого еще, конечно, не достает прикрытия с воздуха тех же Апачи, то есть звена четырех вертолетов, которые выполняют задачи как раз вот в такой триаде техники. Это головной тяжелый танк, это боевые машины пехоты типа Брэдли и звено Апачи, звено вертолетов, это 4 вертолета прикрытия сверху. То есть вот они могут выполнить задачу, допустим, на прорыв в районе Кременную на данный момент, там, на Кременную или, допустим, на Сватово точечно. Сам по себе танк «Челленджер» это он в первой десятке лучших танков, танки четвертого поколения, тяжелые танки, где-то 60-65 тонные, в зависимости от веса. С очень хорошей броней, особенно «Челленджер», там броня до 800 миллиметров. Он как раз считается одним из таких самых бронированных в этом смысле машин. Хорошая пушка 120-миллиметровая, причем нарезная, не такая, как у большинства танков гладкоствольная, нарезная. То есть она может выполнять, во-первых, очень хорошую прицельную стрельбу и стрельбу с закрытых позиций в режиме САУ. То есть танк такой многопрофильный. А вот эта вот линейка первая линейка танков, которых и «Челленджер-2», в ней же и «Абрамс» американский, и «Леопард» второй, и «Меркава» израильская, и «К-2» южнокорейский, как-то дотягивают туда, и «Леклерк» французский. То есть мы как раз начинаем получать лучшие танки из лучшей десятки мировых производителей.
Ну, если так, ну, как у меня впечатление, да, помогают западные партнеры Украины создавать вот такой вот бронированный кулак для того, чтобы украинцы смогли совершить прорыв на одном, пусть даже маленьком, да, но, возможно, очень важном участке фронта. А прорыв нужен для того, чтобы перехватить инициативу в этой войне, да, это тоже достаточно важно. Роман, ну вот, насколько этот прорыв, с вашей точки зрения, нужен сейчас, его совершить вооруженным силам Украины этой зимой? И чем рискует Украина, если вот этот, если все будет продолжаться так же, инициатива будет на стороне россиян этой зимой находиться?
мы можем завязнуть, если мы, допустим, не выполним прорыв фронта с выходом на Азовское побережье, то есть не перережем линию снабжения Херсонской, Запорожской, Крымской группировок с Россией, то есть выход на Азовское побережье, мы перерезаем полностью линию снабжения. Остается там уже калечный этот Крымский мост, но его, я думаю, добьем. Если мы этого не сделаем, то мы получим линию фронта в 1000 километров, которую россияне будут постоянно подпитывать живой силой, пока не подтянется к лету техника. И потому нам придется, как раз истекая кровью, удерживать эту линию обороны в режиме в реальной обороны, то есть мы даже не сможем на некоторых позициях переходить в режим активной обороны, а уже в режиме стационарной обороны россияне могут все-таки нарастить производство тех же снарядов, и удержание стационарной линии обороны может для нас дорого обойтись. Поэтому оптимальный вариант, то есть как только мы будем готовы, как только нам поставят вооружение наши партнеры наступательные, тут же выходить и отрезать эту кишку фронта, разрезать ее и выходить на Азовское побережье. Я думаю, как раз это все прекрасно понимают, понимают наши и наши партнеры в том числе, потому мы и слышим решение о передаче нам тяжелого вооружения, тяжелой бронетехники как раз для выполнения этой задачи. Я думаю, до весны действительно мы эту задачу выполним.
Ну, наверное, это имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил, что это решающий год, да, ну и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил о том, что в решающий этап переходит война России против Украины, либо сейчас Украина действительно прорывает фронт и берет инициативу в свои руки, либо это долгая кровопролитная война, и там не факт еще, да, что Украина сможет справиться в этой гонке ресурсов. Интересное очень заявление прозвучало из Соединенных Штатов Америки. Колин Калли, заместитель министра обороны США по политическим вопросам, на вопрос журналиста, когда же Украина получит атакамс дальнобойные снаряды для вооруженных сил Украины, которые стреляют из Хаймарса, ответил следующее. Не буду вдаваться в подробности, но скажу, мы осознаем эту потребность в нынешнем статусе, и мы обсуждаем то, как Украине справиться с этим вызовом. Не буду уточнять, о каких системах может идти речь, но продолжим соответствующий диалог с украинскими коллегами, заявил Каль. Очень интересный такой регистр, да, диалога сменился. Вместо того, как раньше отрицали вообще любую возможность предоставления дальнобойных ракет вооруженным силам Украины, сейчас уже представитель Пентагона говорит о том, что мы ищем решение. С чем вы связываете такое, ну вот, изменение риторики, по крайней мере, со стороны США? И не поздно ли уже, наверное, сейчас как раз нужны атакамсы вооруженным силам Украины, чтобы разносить склады, штабы оккупантов, да? Во время уже наступления российского, вероятного, атакамсы уже не будут настолько полезны?
Дело в том, что сейчас появилась еще очень большая угроза. Мы ее вот увидели несколько дней назад. Пришли по Киеву ракеты С-400. То есть пока россияне использовали С-300, там до 100 километров по земле, которые могут идти в качестве такого баллистического оружия, в основном фронтального уровня, а все-таки до 100 километров. По Киеву пришли С-400, это уже 250 километров. Против этой ракеты очень сложно бороться с системами противовоздушной обороны, зенитно-ракетными комплексами, а тем более, когда, если это будет, допустим, массированный удар, они это могут организовать. То есть С-400, дальность 250 километров, уничтожать их можно в точках пуска. То есть у нас должны быть ракеты, которыми мы можем уничтожить пусковые установки С-400 на глубине как минимум 250 километров. Это как раз атакамсы 300-километровые. Потому, я думаю, вот это именно эту уже опасность наши партнеры также осознают. И я думаю, мы все-таки получим определенные виды такого дальнего действия. Нужно еще, конечно, и паритетное оружие с дальностью до 2-2,5 тысяч километров, чтобы мы могли уничтожать те же Ту-22М3 в той же Шайковке или в подрезанию, могли доставать до носителей, до самолетов, которые несут те же Х-22. Вот мы их опять увидели, 5 Х-22 зашло. Трагедия в Днепропетровске, в Днепре, Днепропетровской области. То есть без дальнего вооружения, без дальних ракет, без паритетного оружия, это уже ракеты больше 2-2,5 тысяч километров, это томагавки, мы не сможем противостоять такого вида угрозам. Потому, я думаю, партнеры это понимают и примут правильное решение.
Спасибо вам большое, Роман. Ну, давайте, да, дождемся 20 января очередное заседание «Рамштайн», контактной группы по предоставлению Украине военной помощи. Может, действительно, там мы увидим какие-то сенсационные и очень важные для ВСУ новости. Роман Цветан с нами был, военный летчик-инструктор, полковник запаса вооруженных сил Украины. К нам присоединяется российский политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Иван, ну вот мы говорим сейчас с военным экспертом, он убежден, что Путин готовится воевать десятилетиями. Да сколько нужно будет с Украиной? Вы видите, ну вот такие подготовку россиян к длительной войне, наверное, она же коснется каждого, если эта война будет действительно такой многолетней, да, и надо как-то готовить россиян к тому, что это не короткая специальная военная операция, а такая длительная кампания по захвату Украины. Вы видите такую идеологическую, политическую обработку населения сейчас в России?
Ну, пока я бы не сказал, что она в полную меру пошла. Нет, совершенно очевидно, что Владимир Путин для себя такое решение принял, но будет ли он прямо сейчас начинать эту кампанию или нет, я думаю, что мы увидим вот прямо в ближайшее время, возможно, даже завтра об этом услышим. Речь о том, что Владимир Путин определялся с тем, как он будет это подавать. Он четко дал понять, что он считает эту войну долгосрочной. Он сейчас и он сам, и его подчиненные носятся везде и пытаются организовать реально более-менее стабильные поставки в армию, чего до сих пор нет у них, и не факт, что они смогут это сделать. И в зависимости от этого, я думаю, будет приниматься окончательное решение, но сам для себя внутренне он точно решение уже принял. Вопрос в том, что те экономисты, на мнение которых можно полагаться, говорят, что, конечно, десятилетиями это идти не может, просто потому что российская экономика это не выдержит. Но годами, да. Нет, и сколько конкретно лет она выдержит, вопрос достаточно дискуссионный. Нет, кто-то считает, что 2-3 года максимальный запас, кто-то говорит о десятке лет. Нет, и значит, совершенно идет подготовка к новым волнам мобилизации. Поэтому.
Вы говорите о том, что это, возможно, завтра будет известно. Вы намекаете на это вот сообщение Владимира Рогова, да, коллаборанта в Запорожской области, который анонсировал важнейшее, по его словам, заявление Путина по СВО в Украине на якобы на мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Там он может об этом заявить, да? О том, что переходим на военные рельсы, еще одна волна мобилизации. Что это такое?
Я думаю, что нет. Он будет говорить о другом в данном случае, если действительно завтра будет говорить. Они уже делали похожего рода сливы, и все это заканчивалось абсолютно пустым мыльным пузырем, бухнувшим, а не серьезным выступлением. А Путин взял где-то в ноябре паузу. Мы видели, как он отменил все большие масштабные форматы, где ему обязательно придется что-то говорить, и начал экспериментировать, сбрасывая разные темы. Это смотря на какой теме его поддержат с его идеей долгой войны население. Ему нужен был обязательно отзыв. Если он его получил на уровне неофициальной кремлевской социологии, то да, мы завтра услышим что-то, обращенная конкретно к той целевой аудитории, которая, по его мнению, готова поддержать войну в долгую. И что это будет, очень трудно предположить, потому что это будет целевой сигнал именно конкретно к этой аудитории. Это может не касаться мобилизации, вообще может речь идти о чем-то вообще десятом, совершенно неожиданном для нас, вплоть до каких-нибудь социальных новых льгот, которые будут контрактом социальным в глазах Кремля с конкретной социальной группой в России, на которую Кремль дальше собирается опираться. Это могут быть действительно масштабные заявления о военной мобилизации, о том, что эта военная мобилизация коснется и промышленности. Бессмысленно гадать. Нет. Опять же, бессмысленно предполагать, услышим мы это завтра или через какое-то время. Главное понимать, что в целом решение принято, и Кремль просто ищет способ, чтобы его правильным образом донести до населения.
Ну, такой к вам вопрос. С вашей точки зрения, когда станет понятно, очевидно для всех россиян, что эта война надолго? Я думаю, ну, возможно, поправите меня, это еще не все осознали, да, все думают, что вот-вот она закончится, эта война, живут же там в своем информационном пространстве. С вашей точки зрения, россияне, ну, может быть, подавляющее большинство, которое вот под пропагандой путинской, они готовы воевать до победы над Украиной? Ну, как, очевидно, украинцы готовы воевать до победы над Россией. Есть там такой настрой или будет? Можно его сформировать?
Ну, я приведу короткий пример. Нет, знакомый аналитик, который сам говорит о том, что это будет продолжаться как минимум десяток лет, а может быть и больше, при этом одновременно не закрывает один важный для него заказ в Москве. Нет, так, как будто есть возможность, что в ближайший год он там окажется. То есть, с одной стороны, люди рационально понимают, что реально происходит, и что эта война, скорее всего, надолго, и ничего хорошего в ближайшее время их не ждет. С другой стороны, они обманывают себя ложными надеждами. Это касается и тех, кто за войну, и тех, кто против войны. Нет. И в данном случае, я полагаю, что огромное количество россиян до сих пор вообще не поняло, что война пока России проигрывается. Нет, они не осознали масштаб поражений, которые Россия уже понесла. Чего уж говорить о том, что они понимают, что это теперь все надолго. И вот именно как раз это и есть, скорее всего, целевая группа даже Кремля. Этих людей надо не вспугнуть и при этом объяснить им, почему это война в долгую. Нет, скорее всего, я думаю, им будут объяснять, что это как-нибудь связано с минимизацией потерь. Нет. Как среди якобы мирного украинского населения, так и среди российской армии. Что-нибудь вот такое. И в этом случае, с учетом того, что у них принципиально не только что нет доступа к реальной информации, но они и сами не хотят ее получать, опасаясь, скажем так, оказаться шокированными реально происходящим и вынужденными что-то предпринимать, осознав правду. Я думаю, что они еще достаточно долго будут готовы верить в то, что эта война ненадолго, что это через какое-то время закончится. А если даже власть говорит о том, что надолго, то ну, буквально на год, максимум на два. Нет. А путинская готовность воевать до победного конца, до последнего россиянина, им явно непонятна.
Иван, если вы позволите, еще один последний к вам вопрос. С вашей точки зрения, где какое-то слабое место, такая ахиллесова пята в отношении россиян к войне с Украиной? Где может начаться какой-то саботаж, недовольство? Вот когда будет осознание, допустим, того, что это надолго? Но я к тому, что, может быть, Украине стоит развернуть какую-то информационную кампанию, да, и раздувать ее, рассказывать правду. Что может реально испугать российское общество касательно этой войны? Или ничего?
Информационно это бессмысленно пытаться преодолевать в том плане, что россияне имеют все возможности для того, чтобы получить свободный доступ к реальной информации, но не делают этого, нет, потому что им так удобнее, большинству из них. Потому что в противном случае им придется осознавать правду, предпринимать что-то и так далее, делать вообще моральный выбор. Сейчас его можно не делать, просто выбирая из нескольких вариантов пропаганды более для себя удобных. Соответственно, пытаться им навязать правдивую информацию абсолютно бессмысленно, они ее не примут, назвав ее просто очередным фейком. Соответственно, только реальные события могут повлиять. Мобилизация уже повлияла. Огромное количество людей, там понятно, насколько можно опираться на социсследования в России, но количество их просто разово выросло. Нет, говорят о том, что в их окружении кто-нибудь уже или погиб, или участвует в войне, или был туда мобилизован, или его пытались мобилизовать. Этих людей явно больше, чем в реальности могло затронуть. Это значит, что это уже общий паттерн. Все россияне ощущают, что война их затронула, либо затронет в ближайшее время, и они на себя это переносит. Мобилизация дала им почувствовать, что они, в принципе, могут оказаться жертвами этой войны. Это был серьезный триггер. Мы видели, как резко качнулось общественное мнение, но потом вроде как мобилизацию более-менее завершили, и настроения стабилизировались. А полного, скажем так, изменения общественных настроений не произошло. Но любой подобного рода триггер, новая мобилизация, новые военные поражения, новые масштабные потери, в любой момент могут вызвать гораздо более масштабную реакцию, как карточный домик. Другое дело, что это вряд ли приведет к смене режима, нет, или к революции в России, но что общество все ближе подходит к тому пределу, когда оно перестанет воспринимать эту войну как легитимную, и когда оно окончательно перестанет даже на уровне заявлений поддерживать Владимира Путина, это совершенно очевидно. Но это процесс долгосрочный. Как в Советском Союзе отношение к войне в Афганистане, это может продолжаться месяцами.
Спасибо вам большое, Иван. Приятно было с вами пообщаться. Иван Преображенский с нами был, российский политолог. Благодарю за ваше время. Мы идем дальше. Александр Ляхов, мариуполец. Во время оккупации города он организовал проживание в подвале для жителей своего дома, доставал еду и отгонял мародеров. По его словам, коллаборанты разграбили его квартиру после того, как Александр покинул Мариуполь.
Жизнь коренным образом изменилась в 2014 году. То есть я людям рассказываю, что война в Украине началась в 2014 году. Как сейчас помню, 9 мая мне позвонила родня из России, с Ленинградской области. Говорит: Саня, что у вас там случилось? Я телевизор вообще не смотрю, принципиально. Был расстрел демонстрации, у меня как раз так получилось. Еще жена с тещей в этот день были там, в центре города, возле драмтеатра. Попали под большой обстрел. Никто не мог подумать о том, что это примет какие-то определенные такие большие размеры. В 22-м году, вы знаете, опять же мне позвонили родственники из России. Мне дядька позвонил, говорит: Саня, наш дурачок, он так и объясняет на Путина, он говорит, он объявил вам войну. 24 февраля я еще убрал в квартире, это было в последний раз, навел марафет, жена приехала с работы, транспорт у нас работал, все ездило, создавалась иллюзия того, что у нас все хорошо. И потом уже до 2 марта у нас был интернет, был свет. Очень многие мариупольцы задают вопросом, почему русские очень быстро с Крыма дошли до Мариуполя. Мой район западный, бульвар Шевченко, он выходит прям в поля, откуда Русня наступала. Вначале мы пытались спрятаться в коридоре, знаете, правило двух стен. Потом уже я понял, что прилететь может в любой момент, и стал я готовить подвал, плюс я еще председатель автогаражного кооператива. Я стал с кооператива приносить матрасы, стулья, то есть готовить убежище. А самое страшное — это война в городских условиях. Говорю, в первую очередь мирняк будет страдать. Так оно и получилось. Стояли наши азовцы, я так понимаю, были корректировщики на домах, и вот видно, кто-то сдавал позиции, потому что именно там, где они стояли, туда просто наваливали. Я знал отлеты, прилеты, я по звуку все эти, как мины эти летают. Более-менее себя спокойно вел. И людей учил. Самое страшное, то, что я боялся, это сгореть дом. А наш район обстреливали так, но там от него ничего не осталось. То есть все сгоревшее, спаленное. Мы наш дом спасли от пожара. 3 квартиры мы потеряли, но спасли. А кругом все разрушено. В нашем доме, в нашем подъезде был подвал в подвале. То есть помимо стен дома была еще маленькая комнатка. Я никогда не мог бы подумать, что громадное количество людей может вместиться в этой комнате. Нашли наши парни, я не знаю, где они взяли приемничек, ловила еле-еле-еле вот эти украинские телемарафоны по радио. Связи ж не было вообще никакой. И у нас сидел специальный человек, который целый день слушал радио, и вечером он нам проводил политинформацию. То есть люди приходили, ну что там у нас? Я понимал, он часть придумывал каких-то новостей, поддержать и так далее. Мы сделали общую кухню, привозили очень много еды. Я до последнего не хотел ездить на склады брать еду. Я понимал, что при любом раскладе это называется мародерство. Рядом возле нас большой развлекательный центр. Ну, люди холодильники тянут, телевизоры там тянули. Просто разграбили секс-шоп. То есть тянули вот эти все дела. Я не мог понять, зачем. Приехала, я как сейчас помню, патрульная полиция. Они заехали на эту площадь. Поняли, что просто ничего они уже не сделают. Фа-фа-фа, развернулись и уехали. Страшно было видеть, когда у людей человеческий облик, они просто теряют, вот эти, знаете, халява, жрачка. И они вот это все топчут. Я их тормозил, я им пытался что-то объяснить. Меня все время путают с батюшкой. И я на этой почве очень часто это делал, доходило до того, куда ты, вот-вот-вот, волос и так далее. Боялись, выходили, бросали. Ну, знаете, вроде как бы можно мне какое-то плохое слово сказать, ну вдруг я действительно батюшка. Грязный, волосы так дыбом, ногти черные, весь черный, куртка порвана. Люди проявились очень быстро. 2 семьи негодяев. Оказалось, когда я уехал, через 2 дня, 2 общих кухни, 2 склада, они просто ночью разворовали, попрятали себе. Утром дедушки, бабушки приходят, а там уже не было ничего. На квартиру навели русских. У меня с 2014 года на входе лежало 2 армейских аптечки, хорошие натовских, бескаркасные носилки, большая аптечка, собрана куча вещей. Я еще военный коллекционер. У меня куча дома формы разная висит, куча разного всего. И они вот это увидели, я не знаю, что они обо мне там представили, ну, полквартиры они просто повыносили, потом зашли туда соседи, еще и воровали. Те соседи, с которыми мы сидели в подвале. Есть неадекватные люди. Они выразили свою позицию таким образом, вот укроповские. А у кого еще такая реклама есть? Когда уже отбомбили полностью наш район, когда у нас там все погорело, а уже зашли танки, они стояли, как сейчас помню, станция переливания крови у нас есть рядом возле меня, горбольница наша. Вот, и когда уже обстрелы пошли вглубь территории, когда у нас район уже стали стоять эти мобилизованные по подъездам, жена очень сильно просила, мы собрались, выехали, и удалось с кооператива вытянуть машину, она целая осталась, мы на этой машине, жена за рулем, я ей отдал камуфляжные теплые белые штаны, стояла уже русня на дороге, куча блокпостов, как сейчас помню, останавливают машину, и ей на штаны на камуфляжные, а вы там служили, я ее думал вытяну с машины, куда-то уведут, за эти только штаны. Це, друзі, прапор міста Маріуполя. Маріуполь – це було, є і буде завжди Україна, хто б якщо не казав.
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко, Александр Демченко, Татьяна Якубович, Александр Портян и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Игорь Исхаков, Алексей Гриценко, оператор. Я напомню, вы можете найти нас на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Также связывайтесь с нами через Viber и Telegram. Его номер +38 095 151 95 05. По этому номеру вы можете звонить к нам в прямой эфир. Ставьте этому видео лайк, его благодаря этому увидит больше людей. И подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».